микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 12 июля, в этом выпуске.
Вечером мне позвонила главный редактор, велела немедленно уезжать. Я собралась за 2 часа.
Журналистка белорусского информационного агентства «Белапан», публично поддержавшая Романа Протасевича на его так называемой пресс-конференции, покинула Беларусь.
То, что произошло у нас, это тяга к нормальности, тяга к реальной борьбе с коррупцией.
Поддерживающая проевропейский курс партия действий и солидарности одержала победу на досрочных парламентских выборах в Молдове.
Даже не уверен, что Ричард Брэнсон оказался самым богатым человеком в космосе, хотя он в космосе не побывал.
Можно ли считать астронавтом миллиардера Ричарда Брэнсона после его полета на космоплане VSS Unity? Но начнем с другой темы. В Грузии продолжаются акции протеста журналистов, либеральной молодежи и активистов оппозиционных партий в связи со смертью телеоператора оппозиционной телекомпании «Первели» Александра Лашкаравы, который был жестоко избит 5 июля людьми, сорвавшими первый гей-прайд в Тбилиси. Протестующие требуют отставки правительства и ограничения влияния на государственные структуры Грузинской православной церкви. Власти Грузии намекают, что Лашкарава, возможно, умер не от побоев. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Либеральное сообщество Грузии пришло в движение. Это главный результат трагедии, произошедшей утром в воскресенье, когда в своей квартире скончался телеоператор оппозиционной телекомпании «Первели» Александра Лексо Лашкарава. Акция протеста грузинских журналистов, телеоператоров и медиа-менеджеров у здания парламента на проспекте Руставели, где происходили все самые важные события новейшей истории Грузии, вскоре переросла в общий митинг так называемой «цветной молодежи». В Грузии этот термин исключительно положительной коннотации. Он обозначает свободных, либерально мыслящих и вестернизированных молодых людей. Эта категория очень редко участвует в политических акциях, но на этот раз, поскольку Лексо Лашкарава во всех отношениях был именно олицетворением современных прозападных молодых людей Грузии, свободолюбивая молодежь присоединилась к акции журналистов для защиты собственных прав. Общее требование – немедленная отставка правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и наказание всех виновных в организации насилия 5 июля. 4 подозреваемых в избиении Лексо Лашкаравы арестованы. Но общественность требует наказания именно организаторов, в том числе руководителей так называемого «Союза православных родителей» и других организаций, близких к патриархии Грузинской православной церкви, а также некоторых иерархов самой церкви, прямо призывавших к непримиримости и насилию. Роль церкви в этих трагических событиях сегодня одна из самых обсуждаемых тем. Многие общественные деятели резко критикуют высшую иерархию и лично патриарха за поощрение насилия. Литератор и бывший диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили, считающийся интеллектуальным лидером грузинских либералов, в беседе со мной выступил с сенсационным заявлением. По его словам, действия грузинской православной церкви приводят к возникновению мнения о том, что большевики были правы в отношении этой церкви.
Они так ведут себя, что может себе поставить этот вопрос, может быть, большевики были правы. Но не притесняли их, ясное дело. И мы за это платим, а они эти деньги используют для убийства людей.
Заявил Леван Бердзанишвили, бывший политзаключенный, отсидевший несколько лет в советском лагере за антисоветскую агитацию и пропаганду. Тем временем объединенная оппозиция вновь объявила о бойкоте заседаний парламента до тех пор, пока правительство не подаст в отставку. Оппозиционеры заявляют, что гомофобная акция и смерть журналиста создают особую атмосферу перед октябрьскими муниципальными выборами, когда будет решаться вопрос о власти в стране, поскольку согласно договору между властями и оппозицией, оформленному при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля, если правящая партия по партийным спискам не наберет более 43% голосов, в стране будут назначены внеочередные парламентские выборы. Но сможет ли оппозиция добиться отставки премьера еще до выборов? Профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе в интервью «Радио Свобода» высказал сомнение в способности оппозиционных сил заставить Гарибашвили уйти в отставку.
Конечно, их действия 5 июля не выдерживают критики. Можно их оправдать тем, что они не ожидали такой агрессии, наверное, со стороны толпы, когда они накинулись на журналистов. Но, с другой стороны, правительство на то, скажем так, получает деньги налогоплательщиков, чтобы предугадать такие вот драматические события. Так просто добиться отставки Гарибашвили, я думаю, не будет так просто. Соберутся много людей, у них справедливые претензии. А что дальше? Вопрос надрывает. Что дальше? Мы это уже видели. Собирались на проспекте Руставели, потом расходились. А что дальше? Это нужно учесть в первую очередь. Хотя, конечно, эта трагедия так даром, скорее всего, не пройдет. И от этого рейтинг властей серьезно пострадает. Хотя вот с другой стороны, нужно учесть, что оппозиция тоже, скажем так, они вообще не ведут работу с населением. А если они сейчас надеются переиграть мечту только благодаря смерти журналиста, то они ошибаются сильно.
Отметил Торнике Шарашинидзе. Сам премьер-министр, выступив в понедельник на заседании правительства, обвинил в происходящем Михаила Саакашвили и якобы подконтрольные ему СМИ. Премьер вновь повторил, что поскольку 95% населения Грузии, по его данным, выступает против парада достоинства, то прайд не должен был состояться 5 июля и не состоится никогда при его правлении. Михаил Саакашвили, занимающий пост главы Исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины, ответил на обвинение еще накануне. Третий президент Грузии утверждает, что президент России Владимир Путин использует нынешнее грузинское правительство для гибридной войны против Кавказской республики. Это была цитата. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Время свободы. В социальной сети Twitter заблокирован недавно открытый новый аккаунт бывшего редактора оппозиционного белорусского телеграм-канала «Нефта» Романа Протасевича. Формально Протасевич находится сейчас под домашним арестом. Кто контролирует его соцсети, неизвестно. Напомню, что Протасевич и его девушка-россиянка Софья Сапега были арестованы в мае после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Вскоре после ареста Протасевич стал публично раскаиваться в своих взглядах и выступать в поддержку Александра Лукашенко. Родные и соратники уверены, что Протасевич подвергся насилию или серьезному психологическому давлению. На днях пределы Беларуси была вынуждена покинуть журналистка агентства «Белопан» Татьяна Коровенкова, которая публично поддержала Протасевича на его первой так называемой пресс-конференции после ареста. Вот что рассказывает Татьяна Коровенкова.
Вечером мне позвонила главный редактор, велела немедленно уезжать. Я собралась за 2 часа. Нам поступили сведения, редакция решила не проверять, насколько высока вероятность, что готовится уголовное дело, в частности, в отношении меня, с серьезным обвинением, и мы решили, что будет безопаснее, если я уеду. Ну, в какой-то момент ты просто смиряешься с тем, что могут прийти, подготавливаешься к этому, не знаю, там, держишь дом в порядке, чтобы не было пыли на полках, и все-таки потом не попали кадры на БТ, что ты тут живешь в каком-то неубранном доме. А в остальном, ну, просто все для себя приняли решение, что мы работаем так долго, сколько получится, и мы работали. И продолжаем работать, собственно. У меня не было тревожного рюкзака. У меня стояла там сумка с какими-то вещами, которые я предполагала, что мне передадут, если меня заберут в СИЗО. С собой я их не взяла, потому что там... Ну, не тот набор, который нужен для жизни на свободе. Ну, у кого-то, наверное, из коллег стоит такая сумка. Я не знаю, честно говоря. Пока работает Белопан, я планирую работать. Мы договорились, что я работаю дистанционно. Коллеги, те, кто остались в Минске, работают, как работали. Дальше будем смотреть, как будут развиваться события. И пока очень сложно предсказывать, знаете, что-либо дальше, чем на один день. Поэтому мы, собственно, так далеко не заглядываем. И вот работаем.
Говорила журналистка агентства «Белопан» Татьяна Коровенкова. Вы слушаете «Время свободы». На внеочередных парламентских выборах в Молдове, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победила партия действия и солидарности, поддерживающая проевропейский курс президента Майи Санду. Партия набрала более 52% голосов избирателей. О том, что обеспечило партии такой успех, я беседую с членом ее парламентской фракции Оазу Нантоем.
Ну, наверное, может быть, много мнений на этот счет, но, на мой взгляд, вступило в политику новое поколение людей, которых можно называть гражданами Республики Молдовы, и у которых ностальгия по советскому прошлому и манипуляция так называемой геополитикой уже не проходит. И плюс еще такой момент. Когда читаешь стратегию национальной безопасности той же Российской Федерации, там ее авторы озабочены духовно-нравственными скрепами и так далее. Но почему-то Россия делает ставку на каких-то молдавских политиков с очень заниженной социальной ответственностью. И потом удивляется, что, невзирая на потраченные на них деньги, общество отторгает этих политиков. Поэтому то, что произошло у нас, это тяга к нормальности, тяга к реальной борьбе с коррупцией. Да, у нас много говорят о диаспоре, но партия «Действие и солидарность» выиграла и без диаспоры выборы в Республике Молдова. То есть президент Молдовы Майя Санду, которая выиграла выборы, объединивши, консолидировавши общество вокруг идеи борьбы с коррупцией, сегодня получила дополнительную поддержку от общества через голосование за партию «Действие и солидарность», которая получила, если ничего не изменится, 63 мандата из 101, и которая получит возможность формировать правительство и продемонстрировать обществу, что и в Молдове можно делать нормальную политику.
То есть, на ваш взгляд, проевропейский курс Молдовы – это всерьез и надолго?
Я считаю, что да, по той простой причине, что я вот как человек, который помнит смерть Сталина, я констатирую, что те люди, которые голосовали за Майю Санду и за партию «Действие и солидарность», это уже немного другое поколение, другое качество человеческого материала. Это не то, что проголосовали за партию коммунистов в 2001 году, когда партия коммунистов получила 71 мандат на волне разочарования всем тем, что называлось у нас демократией, рыночной экономикой и так далее, и так далее. Это уже другие реалии.
Вы назвали политиков, на которых делала ставку Москва, политиками с низкой социальной ответственностью. Что вы имели в виду?
Ну, во-первых, они не пророссийские, они бизнесмены от политики. И так как Москва им платит, то они изображают пророссийскость. А когда я имел в виду заниженную социальную ответственность, то для меня лично Дадон – это образчик моральной деградации, лжец и вор. Если можно конкретнее, я могу сказать, но это уже будет ненормативная лексика.
Были ли выборы в Молдове честными и справедливыми? Если да, то каким образом удалось это обеспечить?
Выборы не были далеки от идеала, по той простой причине, что, например, тот же Игорь Дадон, он контролирует холдинг из телевизионных каналов, которые массированно обрабатывали, так сказать, электорат. Конечно, Майя Санду была избрана президентом, но у нее не было реальных рычагов власти, в первую очередь для того, чтобы контролировать или пресечь незаконное финансирование политической деятельности избирательной кампании. Последний момент, который тоже как-то сыграл свою роль, это попытки организовать массовый подвоз избирателей с левого берега с сопутствующим подкупом избирателей, с выплатой какой-то суммы за сфотографированный бюллетень, в котором печать стоит напротив блока коммунистов и социалистов. Но получилось так, что все эти девиации, отклонения от нормы, они не смогли остановить ту волну, которая в обществе поднялась еще в президентскую кампанию. И сторонников перемен достаточно для того, чтобы эти отклонения от того, что мы называем свободными и справедливыми выборами, не изменили чашу весов.
Партия «Действия и солидарности» сможет теперь сама сформировать правительство. Президентом Молдовы является бывший председатель этой партии. Не опасно ли такое сосредоточение власти? Ведь любые ошибки могут привести к резкому падению популярности партии, ведь этих ошибок трудно избежать.
Вы правы в том смысле, что испытание властью – это самое серьезное испытание, особенно когда в обществе очень высокие ожидания в связи с победой этой партии. Мы уже в обществе сталкивались с такими настроениями. Вот мы проголосовали за Майю Санду, а что она сделала? Потому что большинство граждан достаточно наивно в том смысле, что изучать Конституцию и распределение полномочий. Но по-другому не бывает. Партия «Действия и солидарность» взяла на себя эту ответственность. И теперь предстоит сложная и даже трудная работа по реализации своих обещаний, который, в общем-то, настолько сложна ситуация, что требуются достаточно такие радикальные и четкие шаги для того, чтобы общество поняло, что партия всерьез вперед и выполняет взятые на себя обязательства. Но это уже надо посмотреть, как пойдут первые шаги.
Моим собеседником был депутат парламента Молдовы Оазу Нантой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Мы добились большего, чем любая сборная Англии за последние 50 с лишним лет. Так что игроки должны гордиться тем, что они сделали.
Тренер сборной Англии по футболу Гэри Саутгейт о поражении в финале чемпионата Европы. Но об этом позже. А сейчас репортаж из Испании, где суд принял решение возобновить расследование дела российского миллиардера Михаила Фридмана, который подозревается в незаконном присвоении испанской компании Z, разработчика мобильных приложений. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Напомню, что дело против Фридмана было начато в 2019 году по иску бывшего владельца Z Хавьера Переса Дольсета. Он сотрудничал с близкими к российскому магнату компаниями с 2008 года, а через 8 лет оказался банкротом. Испанец считает, что был умышленно разорен партнерами с целью завладения Z по низкой цене. В своих несчастьях он винит лично Фридмана, который якобы стоит за всей этой историей. Общественный резонанс делу в Испании придает тот факт, что Перес Дольсет использовал крупный кредит, который не смог вернуть из-за своего разорения и тем самым нанес ущерб государству. Что касается Фридмана, то он в конце 2019 года дал показания в Национальной судебной палате Испании. Допрашивали его два известных юриста – следователь Мануэль Гарсия Кастельон и прокурор Хосе Гринда. Миллиардер отрицал все обвинения. Он вовсе не контролировал деятельность российских партнеров Z, самого Переса Дольсета едва знал, никаких деловых отношений с ним не имел. Да и вообще его, Фридмана, ведущего крупный бизнес, по определению не могла интересовать какая-то мелкая испанская компания. И здесь он, по мнению следствия, явно перегнул палку. Z в свое время являлся предприятием мирового уровня, рассказывает его бывший владелец Хавьер Перес Толсет.
У нас были представительства в 65 странах. С 96 года мы первыми в Испании занялись выпуском компьютерных игр. В результате компания продала по всему миру более 5 миллионов копий этих игр. В конце 90-х годов мы одни из первых стали разрабатывать приложения для мобильных устройств и заняли в этой сфере ведущие позиции на мировом рынке. У нас было 140 миллионов клиентов. Мы быстро росли, и наш годовой товарооборот приближался к миллиарду долларов.
Между тем, по итогам допроса, следователь закрыл дело Фридмана в январе 2020 года за недоказанностью его участия в разорении Z. Прокуратура с этим не согласилась, и сейчас Национальная судебная палата вновь открыла дело, посчитав, что расследование следует продолжить для выявления подлинной роли Фридмана в планировании и принятии решений в ходе неправомерных действий в отношении Z. Конец цитаты. По мнению суда, участие Фридмана в разорении испанской компании исключать нельзя, учитывая его реальное влияние на российских партнеров этой компании. Так что вполне вероятно, отмечается далее в решении суда, что Фридман, действуя вопреки законам рынка, мог лично участвовать в захвате предприятия. Кроме того, в деле имеются письменные документы и показания свидетелей, в которых утверждается, что магнат в свое время действительно принимал важные решения в судьбе Z. В итоге суд увидел в деяниях Фридмана признаки таких правонарушений, как принадлежность к преступной группировке, нелояльное администрирование и незаконное присвоение предприятия, умышленное банкротство и коррупция в бизнесе. Все эти нарушения по испанским законам строго наказываются, включая и главное в списке так называемое «незаконное присвоение», поясняет мадридский адвокат Альфонсо Эрмида.
Незаконным присвоением предприятия считается его захват в собственность лицом, которое имеет к этому предприятию какое-либо отношение. К примеру, его администрирует или является деловым партнером, но не прямым владельцем. Подобные деяния наказываются тюрьмой. Обычно его совершают лица, злоупотребляющие доверием подлинных хозяев, имуществом которых они завладевают.
Почему в таком случае Фридману не использовать опыт других российских предпринимателей, которых преследовала испанская Фемида? К примеру, питерский бизнесмен Геннадий Петров уехал на родину и просто перестал реагировать на вызовы в суд, учитывая, что Россия не экстрадирует своих граждан по требованию иностранной юстиции. Но, как считает адвокат Эрмида, подобное для Фридмана неприемлемо. Ведь в Испании ему принадлежит сеть преуспевающих продуктовых магазинов «Диа», в которую он вложил почти 2,5 миллиарда евро. Неподчинение испанскому закону магнату может обойтись довольно дорого, вплоть до ареста вложенного капитала. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Время свободы. Глава американской компании Virgin Galactic, 70-летний миллиардер Ричард Брэнсон, совершил полет на космоплане VSS Unity, который с помощью ракетного двигателя поднялся на высоту более 85 километров. На борту ракетоплана вместе с Брэнсоном находились астронавты Сириша Бандла, Киллин Беннет и Бет Мозес. Участники полета в высшей его точке испытали состояние невесомости. О том, можно ли Брэнсона теперь называть астронавтом, и о том, каковы коммерческие перспективы космического туризма, я беседую с научным обозревателем «Свободы» Сергеем Добрыниным. Сергей, я понимаю, что организаторы вот этого мероприятия заинтересованы в большой публичности, освещении широком, и, видимо, в этой связи часто довольно звучали слова о том, что мы имеем дело с первым случаем космического туризма, полетом в космос. Вот насколько такая оценка соответствует действительности, на ваш взгляд?
Я специально постарался разобраться, можно ли назвать этот полет первым хоть в каком-то смысле или вообще рекордным. Честно говоря, мне это не удалось сделать, потому что, конечно, космические туристы летали на орбиту и раньше, они летали на МКС в достаточно больших количествах, начиная с начала 2000-х годов, и через Роскосмос, и, кажется, через американских организаторов. Но это я точно не уверен, через Роскосмос точно. В том числе летали миллиардеры. Я даже не уверен, что Ричард Брэнсон оказался самым богатым человеком в космосе, хотя он в космосе не побывал. Он не был самым пожилым человеком в космосе, потому что американский астронавт Джон Гленн полетел в свой второй полет в возрасте 77 лет, а Брэнсону, кажется, 70. Сомнительно, что его можно назвать космическим, потому что общепринятая, хотя тоже условно, линия Кармана, которая отделяет космическое пространство от околоземного, она находится на высоте 100 километров. Корабль Spaceship Two, на котором вчера Брэнсон летал, то есть ракета-план, он поднялся на высоту около 80 километров. Хотя НАСА, американские ВВС, еще некоторые организации считают, что границы проходят на высоте 80 километров. Ну, в общем, это не общепризнанная граница космоса, скажем так.
Ну, вот мне вспоминается аналогия, насколько она уместна, когда был запущен в космос Юрий Гагарин, после этого состоялся, по-моему, тоже это был суборбитальный полет Соединенных Штатов. Они тоже говорили о том, что человек был запущен в космос, а в Советском Союзе считали, что это не так.
Действительно, в 60-е годы было ряд полетов, которые выполняли американцы, суборбитальных. Что значит суборбитальные? Это означает, что их аппараты не достигали первой космической скорости, которая необходима для того, чтобы начать летать по орбите, да, чтобы не вернуться на Землю просто за счет силы тяжести. Они летали на разные высоты. Было несколько полетов выше 100 километров. Там было 120, 110, по-моему, что около 4 полетов было выше 100 километров. При тех технологиях они были по-разному устроены. Часть была с помощью ракетоплана серии X-15, если не ошибаюсь. Часть была с помощью ракет-носителей. Это программа «Меркурий» называлась. Но это были суборбитальные полеты, то есть они не выходили на орбиту. Но в то же время они пресекали и линию Кармана, и, в общем, с любой точки зрения их можно считать побывавшим в космическом пространстве. Нынешний полет, он действительно казался ниже, чем то, чего достигали в 60-е, но на самом деле до корабля Spaceship Two был корабль Spaceship One. Он был меньше, потому что он не должен был вести туристов, и он достигал высоты 120 километров. То есть технологии позволяют летать выше, но туристов водить выше довольно неудобно.
Ну, вообще, у вас есть представление, зачем Брэнсону понадобилась вот эта история?
Ну, во-первых, он, как говорится, закрыл личный гештальт. Он хотел оказаться в космосе, он там оказался. Вложил деньги в компанию, которая придумала вообще технологии этих самолетов, ракетопланов, Spaceship One, Spaceship Two. Во-вторых, я думаю, что он собирается на этом зарабатывать, потому что уже сейчас везде в Википедии появляется приставка, что Ричард Брэнсон стал астронавтом. Людям хочется, чтобы их считали астронавтами, поэтому многие будут готовы заплатить достаточно большие деньги за такой полет. Хотя сам полет, честно говоря, вот я вчера смотрел трансляцию, но несколько минут люди находятся в состоянии невесомости относительной, хотя этого можно достичь и без полета на такую высоту, ну и потом возвращаются обратно. То есть я не уверен, что там даже есть особый вау-эффект. Но, наверное, кто-то захочет этим пользоваться. Интересно, что очень большое внимание это привлекло среди российских инвесторов, потому что небольшой знаток этого рынка, но, насколько я знаю, сейчас очень многие российские инвесторы частные вкладываются в акции компании Virgin Galactic, которая как раз является оператором этих туристических полетов, и они были очень рады, что вот бизнес будет работать хорошо, инвестиции оправдаются.
А вот через 9 дней Джефф Безос собирается тоже в полет. Известно ли, что это будет за полет и насколько он будет отличаться от полета Ричарда Брэнсона?
Ну, в плане технологии у них разные подходы, хотя оба были отработаны, как я уже сказал, еще в 60-е годы в США. Если Брэнсон летал на ракетоплане, то Безос собирается стартовать вертикально с помощью ракеты-носителя, который запустит капсулу вверх, грубо говоря. Она должна подняться на высоту все-таки за пределами линии Кармана, порядка 110 км ожидается, и потом она опустится на парашютах. Если ракетоплан с Брэнсоном садился как самолет, грубо говоря, то эти опустятся на парашютах. Но в целом подход Безоса к космонавтике более основательный, что ли, потому что, ну, например, разработана его компания Blue Origin двигателя BE-4, основной претендент на то, чтобы заменить российский двигатель РД-180 в новый ракетоноситель американской. Ну, то есть он занимается космонавтикой всерьез и не так успешно, как Илон Маск, но, во всяком случае, он принимает участие в настоящей космонавтике, а не просто в такой маркетинговой туристической истории, как Брэнсон.
Моим собеседником был научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Вы слушаете «Время свободы» и в конце немного о футболе. Сборная Италии стала в воскресенье чемпионом Европы, победив команду Англии в драматичнейшей серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось в ничью 1-1. Несмотря на то, что Англия впервые в истории вышла в финал Евро, разочарованные болельщики команды устроили беспорядки в Лондоне. В адрес игроков, не забивших пенальти, посыпались оскорбления, в том числе и российские, которые сейчас рассматривают. Но тренер сборной Англии Гаррет Саутгейт, чей промах в послематчевых пенальти 25 лет назад не позволил английской команде выйти в финал Евро-96, с достоинством принял поражение. Давайте послушаем, что он сказал.
Что касается игроков, они сделали все, что были в силах сделать. Не только сегодня, но и во время всего турнира. Они должны гордиться собой. Команда несколько раз очень порадовала всю Англию. Но сегодня, когда мы были так близко к трофею, когда нам представилась возможность, какие редко даются в жизни, мы чувствуем полное опустошение. Вы можете себе представить, как расстроены ребята в раздевалке. Наше состояние трудно сейчас выразить словами, но я горжусь своей командой. Не стоит никого выделять отдельно. Мы проиграли как команда. Я решал, кто будет бить пенальти. Мы отрабатывали пенальти на тренировках. И это было мое решение, а не игроков. К мячу подходили лучшие пенальтисты из тех, кто оставался на поле. Некоторые пенальтисты вышли на замену, некоторые по разным причинам покинули поле во время игры. Я понимаю, что сердца парней разбиты, но их нельзя обвинять. Это было мое решение как тренера. Мы добились большего, чем любая сборная Англии за последние 50 с лишним лет. Так что игроки должны гордиться тем, что они сделали.
Говорил тренер сборной Англии по футболу Гаррет Саутгейт. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».